Ерёмин Никита. Мир двух солнц. Том 1. Москва, 2024 год. Глава 1. «Что вам?» – спросил бармен, обращаясь к молодому человеку, присевшему за барную стойку. «Плесни мне виски», – небрежно бросил посетитель. Бармен достал стакан, отработанным движением протер его чистой сухой салфеткой, поставил на барную стойку и привычно наполнил на 3 пальца золотистым виски. Бросив несколько кубиков льда, бармен пододвинул стакан посетителю и произнес дежурную фразу. «Что-нибудь еще?» Молодой человек молча взял стакан, поднял его на уровень глаз, покрутил, оценивая золотистую жидкость. Опрокинув стакан целиком, посетитель грохнул его о столешницу и спустя секунду произнес. «Повторить». Бармен, понимающе, наполнил стакан вновь. Сцена повторилась. Молодой человек жестом попросил бармена наполнить стакан и после сказал оставить бутылку. В течение следующих 10 минут молодой человек ее ополовинил. «Эй, бармен, дай мне счет за бутылку, и я пойду». Бармен тут же вбил сумму в терминал и поднес его для оплаты. Посетитель протянул правую руку и коснулся терминала тыльной стороной кисти. Сию секунду раздался звуковой сигнал, оповещающий о прошедшей оплате. Бармен удовлетворенно направился к другим клиентам, а молодой человек подхватил бутылку со стола и медленно поплыл в сторону выхода из бара. Пройдя половину пути, молодой человек скользнул взглядом по 2 девушкам, сидевшим за столиком около выхода. Рядом со столиком стояли 3 парней, что-то призывно обсуждая с девушками. Подойдя ближе, молодой человек услышал обрывок фразы одного из них. «Ты пойдешь со мной и сделаешь все, что я скажу, так что быстро вставай». «Нет, я не пойду с тобой, оставь меня в покое». В следующую секунду один из троицы схватил девушку за руку, дернул ее, подняв со стула, и прошипел в лицо. «Ты пойдешь со мной, немедленно». Молодой человек проплыл мимо и остановился, немного покачиваясь. Повернулся к разворачивающейся сцене и заплетающимся языком произнес. «Кажется, девушка не хочет продолжать с тобой общение. Предлагаю тебе выйти отсюда на своих 2». В следующее мгновение троица повернулась к незваному гостю. Тот, что хватал девушку, оскалился и произнес. «А у тебя давно не было переломов? Ну так сейчас мы тебе их устроим». Троица разошлась, пытаясь взять в клещи молодого человека. Он обреченно присосался к горлышку, осушив 1/3 оставшейся части, аккуратно и как будто с любовью поставил ее на стол рядом с сидящими девушками и, повернувшись к одной из них, с улыбкой произнес «Присмотрите за ней, она мне очень дорога». Развернувшись к сужающимся клешням, молодой человек молниеносно оценил обстановку. Он выбрал самого опасного, стоявший слева мужчина, нервно дергавший руками, будто что-то сжимавший в них. Мозг отметил, что в кармане у него явно не зажигалка. Задира номер 1 сделал шаг вперед и, встав в стойку городского бойца, бросил в молодого человека фразу «Тебе конец, парниша». В следующую секунду он бросился в атаку, сократив расстояние до прямого удара. Замахнулся, но был неприятно удивлен. Выскочка, поднырнув, ловким движением ушел от удара его правой руки и резким толчком локтя в затылок нападавшего отправил его в забытие. Переступив первого, молодой человек повернулся к следующему, уже осознавшему, что они схватились с непростым выскочкой и уже выхватившему из кармана лезвие, заточенное лучшими дроидами района, со словами «Не подходи ко мне, зарежу!». Третий же в это время рванул в атаку. Но недавно установленные импланты искусственного интеллекта предупредили молодого человека об опасности повреждения головного мозга в результате столкновения с правым кулаком человека, находившегося справа от него. Спустя секунду молодой человек молниеносно развернулся к опасности, принял боевую стойку. Мощнейшей подсечкой выбил нападавшего из равновесия и, добив прямым ударом в челюсть, развернулся к последнему оставшемуся на ногах. Тот, в свою очередь, начал размахивать лезвием перед собой влево-вправо и пятиться спиной к выходу, говоря «Не подходи, порежу, дай мне просто уйти». Молодой человек, сбросив оцепенение боевой стойки, медленно и небрежно направился к столу. Взял бутылку из рук сидевшей с открытым ртом девушки, приложился к горлышку, выпил еще 1/2 оставшейся жидкости. Резко выдохнул, утеревшись рукавом, развернулся к оставшемуся на ногах и с лицом полным брезгливости произнес «Поздно, Отступавший, осознав безвыходность ситуации, остановился и принял стойку, выставив лезвие вперед. Молодой человек в три прыжка сократил расстояние и левой рукой схватил руку с ножом, провернув ее до ощутимого щелчка. Правой рукой ударил в переносицу, в этот раз услышав хруст. Нож только начал падать, а молодой человек уже провел подсечку и заломал вывернутую руку за спину. Ну, и как полагается, спустя несколько секунд дверь в бар распахнулась, и в него ворвались трое вооруженных людей в синих бронекостюмах гражданской охраны. Раздался вой дрона.
«Всем бросить оружие и лечь на пол, заложив руки за голову. В противном случае будет открыт огонь на поражение».
Посетители бара тут же попадали на пол, заложив руки за голову. И только один молодой человек спокойно поднялся, подошел к столу, взяв оставленную на нем бутылку, и осушил ее до дна. В следующую секунду раздался басистый голос. «Брось бутылку и ляг на пол, иначе я открою огонь на поражение». Молодой человек аккуратно поставил пустую бутылку на стол, развернулся и, сделав несколько шагов навстречу сотруднику гражданской обороны, бросил. «Только попробуй, и тебя на утро повесят посушиться на нашем гостеприимном солнышке». В эту секунду дрон уже идентифицировал молодого человека, выдав.
«Генерал Ненашев Денис Андреевич, приветствую вас».
Услышав должность выскочки, человек в боевом костюме отдал честь, спросив, «Что здесь произошло, товарищ генерал?» «Вам все расскажут эти девушки», — сказал я и направился к барной стойке, небрежно указав на двух девушек, лежащих под злополучным столом. «Бармен, дай мне еще бутылку виски». Бармен опасливо и с большой неохотой поднялся, поставил мне бутылку виски на стойку и медленно опустился на пол с руками за головой. Я же, смахнув бутылку, пошел к выходу. Открыв дверь и выйдя наружу, вдохнул полной грудью обжигающий холодом ноябрьской ночи облученный послевоенный воздух. Дойдя до припаркованного аэроплана, я мысленно приказал открыть кабину. Дверь послушно скользнула вверх. Сев на место оператора, я схватился за штурвал, приказав машине закрыть дверь и подготовиться к полету. В следующую секунду иголка уколола мизинец левой руки, и система оповестила об отказе ручного управления, сославшись на алкогольное опьянение пилота. Система предложила автопилотирование до контрольных точек, дом или работа. Тут я немного завис, но подумав, осознал, что делать дома мне нечего, и приказал автопилоту отвезти меня на работу. Спустя час полета аэроплан мягко приземлился на посадочную платформу корпорации военного доминирования Российской империи. Услужливо открыв дверь, система предложила мне выйти. Ну или по-нашему, убираться на все четыре стороны. Выбирался я уже с трудом. Опьянение застигло меня врасплох именно на самом трудном участке пути. Преодолев все трудности в виде пяти ступеней аэроплана, я выбрался на посадочную площадку и по световым огням направился в сторону входа в здание корпорации. Здание корпорации представляло собой 127-этажное стеклянное строение, выполненное из конструкции инновационного прозрачного материала, делающего его просматриваемым насквозь в некоторых его частях. В столь ранний час меня встретили непонимающие глаза охранника Эдуарда. «Денис Андреевич, вы сегодня так рано?» В следующую секунду глаза охранника скосились на бутылку элитного вискаря производства родимой империи, зажатую в моей левой руке. «Извините, товарищ, я не могу вас пустить», — сказал Эдуард и потянул левую руку к рации, установленной на правом плече. «Оставим это, я не хочу сейчас на работу, мне просто нужен компаньон», — сказал я, бухнув бутылкой о стойку ресепшена. «Я слышал, ты участвовал в зачистке Великих каньонов?» «Да, сэр, я проводил зачистку». «Есть стакан?» – спросил я, взглядом указывая на бутылку. «Нет, сэр, есть только кружка», – озабоченно ответил охранник. «И она тоже является подходящей емкостью», – воодушевленно сказал я, добавив. «Доставай». Охранник нехотя достал кружку, на которой был нарисован кот с большими выпученными круглыми глазами и чашкой кофе в одной из лап. Снизу красовалась подпись «Не спи, не уволен будешь». Прочитав данное утверждение, я ехидно заметил. «Уволен ты будешь явно не за сон. Особенно сегодня». В следующее мгновение я уже откупорил пробку и наполнил добрую треть кружки виски 30-летней выдержки. Поставив бутылку на стол, я спросил, Есть ли чем-нибудь закусить?» «Есть, но в подсобке. Денис Андреевич, вы правда собираетесь прямо здесь выпивать?» «Давай ты просто будешь звать меня Дэн. Мы же с тобой одного возраста. И, как оказывается, прошли по одним и тем же кругам ада. И да, я собираюсь пить прямо здесь. Тащи закуску. А я организую спиртное». «Но ведь сейчас глубокая ночь. Где вы найдете спиртное в комендантский час?» «Ты думаешь, у меня в лаборатории нет спиртного?» – спросил я, допивая остаток виски из бутылки. В следующую минуту я направился к лифтам и, дождавшись одного из них, нажал на 123 этаж. Первый из 5 этажей, занимаемых моей лабораторией. Войдя в свой кабинет, я сразу пошел к стеллажу со спиртным. Хотя на работе и не было принято выпивать, у каждого из работников на черный день находилась хотя бы одна бутылка спиртного, причем достаточно хорошего срока выдержки, начиная от 20 лет. Осмотрев коллекцию, я осознал, что сегодняшний день может забрать у меня лучший алкоголь. Взяв кейс с виски столетней выдержки, я развернулся и направился к лифту. Спустившись на первый этаж, я был приятно удивлен. Эдуард и вправду не побоялся накрыть поляну на ресепшене охраны у главного выхода. То ли мой взгляд, то ли мой голос сказал ему, что я был достаточно серьезен. Сев на предложенный стул, я наполнил вторую кружку, быстро опрокинул ее и начал рассказ. Я тоже участвовал в зачистке Великого каньона. В то время я был командиром элитного летного подразделения под названием «Мрачные бесы». Ты сам знаешь, что сначала Российская империя рассчитывала быстро разобраться с американскими националистами. Но после того, как они засели в Великом каньоне, войска Российской империи погрязли в партизанской войне в этом гребаном каньоне. И туда были направлены элитные войска, а также отряд под моим командованием. Это были ребята, работавшие на пределе человеческих сил. У нас было новейшее вооружение, новейшие разработки. Мы зачищали лагерь за лагерем и достаточно хорошо преуспевали до того момента, как одно из наших подразделений бесследно пропало. На место происшествия было вызвано еще несколько подразделений, но найти следы не представлялось возможным. Спустя полгода также пропало еще одно подразделение, даже не успев подать сигнал бедствия. Через 3 месяца мы потеряли еще 2 подразделения. После этого командование вызвало меня и мою десятку преданных бойцов для решения возникшей проблемы. Начальством было выдвинуто предположение, что американские националисты смогли разработать какое-то сверхоружие, и в нашу основную задачу входил захват данного оружия, либо его полное уничтожение. В конечном итоге, через полгода разведработ, мы смогли отследить работу неизвестной ранее установки, с помощью которой, предположительно, производилось перемещение объектов на расстоянии. Наш отряд был направлен для захвата данной установки. Захват мы провели без потерь. Мы переместили установку для ее изучения, и спустя 2 года смогли полностью разгадать работу данного оборудования. Но в момент триумфа, когда мы презентовали работу данной установки, националисты решили нанести ответный удар. Они захватили 10 принадлежавших Российской империи авиалайнеров, летевших в разные уголки мира. Их направили для столкновения с наземными целями. Самолеты пришлось уничтожить, а вместе с ними и всех пассажиров, среди которых оказалась моя жена. Она летела от своих родителей на позднем сроке беременности. Здесь я взял бутылку в руку и надолго приложился к горлышку. «Расскажи, чем ты занимался в зачистке?» «У меня ничего интересного и хорошего». Охранник помялся, взял стакан, опрокинул в себя и на выдохе произнес. «Я был в группе ликвидации. Мы заходили в поселение после захвата и зачищали все живое». Охранник взял бутылку, неспешно налил себе еще и залпом выпил до дна. «Понимаешь, я убивал. Убивал не просто людей с оружием. Я убивал женщин. Я убивал детей по приказу. Я понимал, что когда они вырастут, они также возьмут оружие, также встанут против нас и продолжат нас убивать. Поэтому я убивал их превентивно. А после мне досрочно назначили пенсию и приказали все забыть. Работаю охранником и стараюсь не вспоминать о том, что делал пару лет назад». Да, после 3 взрывов было затишье. И мы смогли далеко продвинуться в разработке подобного оборудования. Завтра я буду презентовать новейшую разработку. с помощью которой мы сможем восстановить мир. А сегодня я отмечаю годовщину смерти моей жены и не родившегося ребенка. Ну что, давай еще по одной? Давай, Дэн, до дна, провозгласил охранник и тут же опрокинул в себя содержимое кружки. До дна, произнес я и с нежностью приложился к краю емкости, наполненной божественным напитком. Спустя пару минут молчания я сказал: «Так как я сегодня приходил для того, чтобы проверить работу установки, я оставлю тебе бутылку. Вспомни что-нибудь хорошее, а я пойду, проверю установку, а то через пару часов надо представлять презентацию. Желаю тебе всего самого хорошего, Эдуард». Мы оба прошли через ад, и благодаря этому мы можем жить спокойно. «Ну, я пойду?» «Конечно, Дэн, иди». Шатаясь, молодой человек направился к лифтам. Вызвав один из десятка лифтов, он приложился лбом к холодной поверхности стены. Спустя пару секунд лифт открыл двери. Войдя в него, молодой человек нажал на 123 этаж и отправился наверх. Дважды за сутки, открывая двери своего кабинета, Дэн изучил стеллаж со спиртным. Взяв первый попавшийся вискарь, он направился в экспериментальную часть лаборатории.